В студенчестве была девушка, у мамы был парень на примете, почти поженились, да? То есть вот любые исключенные из семейной системы люди, которые важны и вносили важный вклад, уступили место или погибли от руки наших родственников, да? Все это члены нашей семьи, и они в наших семейных системах, их очень много. То есть там, ну давайте проведем эксперимент в нашей группе. Поднимите руки те, кто знает, что в их роду были раскулачены и пострадавшие в революцию. Ну, просто давайте поднимем. 90%. Вот вам результат уже с чем работать. Да? Например, когда вот этот вот самый директор фирмы, который говорит, что я боялся, получив руки на, ну, деньги на руки, у меня панические атаки, и до тех пор, пока я не избавлюсь от них, от налички, меня трясет. Начали разбираться с ним, и выяснилась очень забавная вещь, что оказывается его дед, единственный оставшийся в живых от трех братьев. А что с братьями случилось? А братьев просто во время реквизиции зерна, то есть начали вынимать у них зерно из амбара или что там, они бросили защищать с топорами в руках, их застрелили прямо возле амбара, а этот младший дед оказался просто, ну как вот, ну сколько ему, ребенком было, лет 10, его просто в детдом сдали. Вот, пожалуйста, то есть память об этом расстреле защитников своего собственного добра приводили к тому, что как только появилась любая крупная сумма денег, у него страх. А что страх это означает? Нельзя иметь что-то в руках, подстригут, подровняют, отнимут, убьют. Ну, вот это память клеток, на уровне клеточной памяти, на уровне памяти крови. Вот. И какое из этого всего решение делать? То есть как от этого всего избавляться? В системной расстановке, когда мы выявляем это все, выявлять это достаточно просто. Надо просто нарисовать социограмму семьи, отметить все сложные пункты биографии, где кто страдал, где кто умирал, количество абортов и прежних связей. Разложить это все, ну, например, вот такими якорями на пространстве, ну, например, в нашей рабочей зоне, сейчас я проведу пару демонстраций, и сразу будет понятно, что потомок несет в себе на уровне программы тот страх или ту боль или ту потерю от тех людей, которые страдали раньше. Как от этого избавиться? Надо просто посмотреть на этих людей, принять их как членов семьи и сказать: вы часть нашего рода, я вас вижу, вы навсегда наши, да? А я навсегда ваш. И я вас уважаю, какая бы судьба у вас ни была, я вас люблю и уважаю. И можно я буду вспоминать вас по-другому, то есть не тем, что несу вашу судьбу в себе, ну, в виде страха или в виде потери, в виде обнуления капиталов там и так далее. Можно я буду, разрешу себе богатство, разрешу себе быть счастливым, а вас я буду просто помнить, ну, светлой памятью. И в этом плане, вот сейчас как раз у нас 9 мая скоро, да? 9 мая по всей стране что происходит? Происходит на уровне ритуала коллективного, общественного, возложения венков, цветов и вообще памяти всем погибшим на войне. Да? И я думаю, что если бы не эта процедура, которая делается ежегодно, мы бы давно с всем обществом сошли с ума, ну, с катушек бы двинулись, потому что мы делаем расстановку в рамках всей страны. То есть мы ставим всех наших предков, защищавших Родину, вспоминаем о них и, ну, скорбим, да? Скорбим и уважаем их. И в то же самое время, одновременно с этим, мы разрешаем себе жить, разрешаем себе богатство, разрешаем себе быть счастливыми и так далее, и так далее. Вот. Итак. Знаете, я отвечу сейчас на вопросы, а потом я сделаю демонстрацию. Знаете, я могу сказать так, ко мне в рамках терапии приходят и евреи тоже, и у них те же самые проблемы, что и у русских, и белорусов, казахов, абсолютно одно и то же. То есть здесь Ротшильды ко мне не приходили, поэтому когда придут, я вам... А у Ротшильдов, вы же читали про них наверняка, у них проблемы с потомством-то очень большие.
Поэтому они
достаточно. Вот. Потому что когда какой-то клан очень много берет, например, построен завод на костях рабочих, например, да, то происходит компенсация потом в поколениях. Вот, поэтому здесь и то, и другое надо оздоравливать в обе стороны. Как, если кто-то пострадал, надо оздоравливать, а если кто-то приобрел за счет кого-то, тоже надо оздоравливать. Поэтому, да. Я скажу так. Этот груз, который есть в каждой семье, да, он распределяется неравномерно. Например, если есть, например, 3 ребенка, то один может быть абсолютно освобожден от этого груза, а другой перегружен этим грузом. В этом плане в сказках даже есть отражение этой темы. Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. А что значит дурак? Дурак – это не от мира сего. То есть он просто не был в состоянии, ну, как сказать, ну, да, концентрироваться на финансах, на, ну, зарабатывании денег. Фактически что? На уровне семейной системы вся нагрузка неслась вот такими вот третьими, ну, младшими сыновьями, ну, в данном случае, да. Хотя не обязательно младшими, просто это вот характерная просто иллюстрация. Есть люди, которые ну, в расстановках, опять же, в рамках той самой выборки, которую я работал, 110 это самое, за полгода работ, целенаправленно по одной и той же теме, были люди, которые приходили, да, я хочу это самое, ну, посмотреть, что у меня там с деньгами, почему там, допустим, сложности. Чертим ту же самую семейную систему, чертим все страдания, ставим в расстановку как сказать, к цели. Этот человек, несмотря ни на что, доходит до миллионных доходов. Он просто, ну как вот, он абсолютно свободен от всяких ограничений в эту сторону. Совершенно свободен. Хотя, казалось бы, у него страданий в роду не меньше, чем у всех остальных. Потому что здесь нет причины, ну, такой прямой причинно-следственной связи. Здесь вот, назначение того, кому нести это, происходит совершенно случайно. Вот. И в этом плане, как говорил Хеллингер, действия коллективной совести, вот этой вот коллективной души семьи, они несправедливы для, ну, потомков. Да? То есть, а почему мне нести, а почему не ему? То есть, вот, а вот так вот выпало тебе жребий вперед из песни. Да? Причем зафиксированы уже феномены, что как только, например, подгрузку в расстановке снимают с одного, то есть у него была подгрузка, мы ее, ну, как убираем, эта подгрузка может перескочить на другого брата или сестру. То есть она, причем перескакивает симптом, например, ну, в течение там буквально минут. Значит, один ребенок в семье, значит, здесь, опять же, это не является прямой причинно-следственной связью, но, как правило, одному ребенку тяжелее. Как правило. В большинстве случаев, потому что, ну, как, он крайний в этом плане. Когда много детей, там нагрузка распределяется, есть шанс, что кто-то выстрелит.
Можно, да. Чем объясняется, например, там один ребенок в семье, там алкоголик и ужас вообще, что ребенок как вот прям прорывается по жизни, делает какие-то вообще безумные успехи, вот это чем можно?
Опять же, случайностью, вот этой... случайностью, непрямой зависимостью вот этой причинно-следственной связи. То есть она может быть поручена ребенку нести тяжесть, а может не поручена, может сказать...
Может, у него детей.
Да.
А вот такой еще вопрос. Например, если у матери были аборты, да, потом родился этот ребенок, и то там как-то распределяется вот на тех детей, которые не родились, но были
аборты? Все распределяется на одного. То есть тот, который...
Значит, это уже ничего нельзя исправить.
Да? В смысле? Нет. Для того и существует системный... Вопрос задайте, пожалуйста.
Если вы говорите, счастливый случай или еще что-нибудь, да, вот выпала на него вот эта тяжесть, да, бремя нести, так может ли исправить или нет? Если бы когда много детей, на кого-то одного попадает, а другой отдыхает.
Вот смотрите, здесь механизм, как с этим... Механизм, как с этим работать. То есть, допустим, я, будучи одним из этих детей, узнал, что я несу что-то тяжелое в своем роду, это мешает мне идти к богатству и деньгам. Что я могу сделать? Исцеление начинается уже в тот момент, когда я осознаю это. То есть я осознал что-то, я понял, что это не нечто таинственное, а это есть абсолютно объективная причина, да, какая-то. И дальше у меня, я стою перед выбором. Либо я абсолютно, ну, скажу, я хочу жить дальше богато и счастливо, и вас я буду вспоминать по-другому. Вот все страдания, которые выпали, все заморочки в семье, которые были, я вас всех буду помнить, уважать, ценить, любить, но повторять вашу судьбу я не буду. Потому что я пойду в свою жизнь. Если человек этот внутренний выбор сделал четко, как вот ярко, однозначно, то у него очень большой шанс исправить свою жизнь. Все, все идет. Статистика это подтверждает. Потому что эти 110 консультаций, которые я провел, они были с людьми, которые ничего не знают о психологии вообще. Ну, вот, ноль. Полный. Единственное, что я делал перед расстановкой, я 15 минут им объяснял, ну, что к чему. Вот, ну, вот это вот кратко, в течение 15 минут я им объяснял. Не больше. 10% людей, они говорили: Юр, вот все, что ты нам сказал, это все чушь собачья. Ну, отвали. Вот. И, ну, что делать? Они сделали свой выбор, они пока не понимают, не доходят. Остальные 90, помимо финансовых результатов, показали, что и в анкете, и в личных беседах очень большое, как сказать, увеличение уверенности вообще в жизни. То есть начинается другая жизнь, где я уверен, то есть, ну, где я контролирую ситуацию. То есть истории нет, да?
Ну да, то есть сколько работает там?
Очень важный вопрос. Есть люди, которые вообще не знают о своих родителях вообще ничего. Ну вот вообще, ноль информации. Тогда мы общаемся с ними заочно. То есть называя их «дорогая мать, дорогой отец». Или «дорогая женщина моего рода, дорогой мужчина моего рода». Вот. Расстановка позволяет отследить, это все-таки было связано с мужчиной или женщиной, это он погиб, умер в родах или погиб относительно смерти в войне. Это можно в расстановке выявить. В этом плане, знаете что, я однажды консультировал пару бизнесменов. Причем, ну как сказать, женщина сначала детьми занималась. А потом ну, вырастил детей и сказал: ну что, может быть, тебе чем-нибудь помочь в своей фирме? Вот. И как только она начала помогать ему в его фирме, то, как сказать, пошли проблемы, субординации разные там, да? А на самом деле весь денежный поток приходил к этому мужчине через эту женщину. Но ей надо было абсолютно сохранить спокойствие, сидеть дома. А через нее шарашил поток, ну, к нему. Просто так.
Эти деньги через мужчину приходили к этой женщине.
Наоборот, к мужчине через женщину.
К мужчине через женщину, потом к ней.
Потому что по-разному бывает. Иногда. Значит, бывает по-разному. Бывает, например, намолена у женщины, то есть вот абсолютно она чиста вот в этом отношении, то есть у нее нет нагрузок всяких, да, и у нее как бы вот через нее водопад этих денег идет, да. Но она сидит дома с ребенком. Ну, а деятелем является муж. Он через сексуальную связь и через общение с этой женщиной, он это как приобщается и сможет этот поток реализовывать конкретные действия. Да? А иногда наоборот, у мужчины огромный этот поток, но он может через сексуальную связь и общение делиться этим потоком с женщиной, и у нее тоже все хорошо. То есть, ну, там по-разному. Я в практике консультирования я сталкивался с такой вещью, что женщина раз за разом обнуляла своих мужчин. То есть, например, она выходила за богатого денежного предпринимателя, за 2 года укатывала его до алкоголизма и бросала. Он находил себе другую женщину и восстановился в прежнем объеме. Ну, вот. То есть, а второй муж у нее тоже стал алкоголиком, и третий стал алкоголиком. То есть она троих она укатала под асфальт. На мой взгляд, скорее всего, это зависит от сочетания мужских и женских энергий в самой женщине. Например, если у нее денежный поток простроен полностью, и у нее преобладает женская энергия, ну, вот, ну она женщина на 100%, тогда ей лучше сидеть дома и просто снабжать мужчину. Если она с огромным денежным потоком, но у нее мужских энергий тоже много, например, она папина дочка, то есть которая, ну, вот, от папы получила много чего бизнесового, то она спокойно может быть сама организатором бизнеса и, ну, как управленцем очень сильно. Знаете, я убежден, что человек самое гибкое существо в жизни. Если она захочет, она может все. В этом плане, смотрите, я просто вот, все нюансы, вот я просто вам рассказываю самые статистически распространенные штуки, которые ну, встречались в моей практике десятки раз, да. И поэтому я не говорю, как вот, ну, как. Ну как, да, что-то такое бывает. А, есть масса уникальных случаев, которые повторяются один раз в жизни, но от этого они не перестают быть фактом. То есть поэтому. Поэтому системные расстановки, они поэтому и называются феноменологический подход, потому что каждый случай – это феномен, который надо изучать отдельно. Как каждый человек – вселенная, и каждая ситуация – феномен. Поэтому здесь… Знаете, я считаю так. Значит, сексуальная связь – это одна из самых важнейших связей между мужчиной и женщиной. Вот. Например, я думаю, что вот, знаете, в мифических всяких фильмах всегда рисуют такого крутого полководца, всегда женщиной, ну, вот, что при нем есть женщина. И он перед битвой обязательно должен с ней советоваться или там, ну, вот, как-то спрашивать у звезд там, и так далее, его интуиция. На самом деле, мне кажется, что было все гораздо проще. Мужчина просто вступал с ней в сексуальную связь перед битвой. И просто чувствовал, он вообще может или не может ну, вот, вести войска в бой. Он как сейчас вообще, заряжен или не заряжен, да? Вот. Потому что малейшее нарушение энергетической целостности мужчины, ну, вот, ну, например, сглаз, порча, там, не знаю, неудача, чувство вины, там, ну, все что угодно, да, сразу сказывается на сексуальной функции. Мгновенно. Поэтому лакмусовой бумажкой, самое элементарное, это сексуальные отношения были вот для любых таких воителей. Ну, вот. Ну, это женщина была голосом интуиции, голосом подсознания для него. То есть это там. Она была жрицей фактически рядом с ним. Но ключевой тезис, ну, через что мужчина понимал свою дееспособность, это через сексуальную функцию, я думаю. Но это я уже, знаете, я сейчас уже моделирую. То есть я уже сейчас это как-то в режиме поэтического творчества.
Юра, скажите, пожалуйста, вопрос, да?
Насколько я мужчина или женщина?
Насколько в человеке мужские или женские энергии преобладают?
Самый простой способ, если вам нужно в процентах, это маятник. Берете и мерите. Мужских энергий во мне 70%, женских
30%.
Вот, да. Потому что, смотрите, ведь Нонна Мордюкова, когда она в каком-то фильме, по-моему, «Родня», да, в лобешник это, как просто так положила кулачок свой, и мужик ушел, просто так, что скажешь, она, как сказать, скорее всего, много мужских энергий у нее, да, а есть это самое, изнеженные такие романтические мужчины, думаешь, елки-палки, как же за тебя взяться-то, чтобы это самое не сломался, то есть по-разному бывает. Самому собой мы делаем это каждый раз, когда цветы приносим к могиле или там в церкви свечку ставим. Это расстановка с самим собой. То есть вполне воображение можете перечислить всех своих родственников, поставить их перед собой, всем выразить свою любовь, всем дать память. Насколько это у вас получится? Здесь в расстановке чем хорошо? Можно контролировать процесс. То есть ну, вот, произошло что-то или не произошло, да? А там в большинстве случаев только ваши собственные ощущения ну, являются критерием. Ну, как вам самим? Полегчало после этого?